Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого пророка Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге иерей Константин Морозов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Михаил.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Милость Божья будет с вами, дорогие телезрители.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема, трагичная тема, смерть и сон. Звоните, пожалуйста, к нам в студию по телефону 812-677-62-44 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, наверное, для начала нужно обозначить, что из себя представляют эти состояния смерть и сон.
Ну, если о смерти мы можем сказать, что это разобщенность души и тела, потери человека целостности, то со сном будет гораздо труднее. Потому что впервые о сне упоминается в Священном Писании в связи с Адамом. «И навел Господь на Адама крепкий сон», когда творит из ребра его помощника по нему жену. И в этом отношении, конечно же, мы можем сказать, что Бог делает не, ну, ребро здесь идет не просто как какая-то часть тела, а как другая половина, подобно ребру монеты. То есть Господь рассекает Адама, чтобы из него же сделать такого же человека, как он. И этим в Священном Писании демонстрируется то, что Адам жене не дает имени. Он признает в ней равность себе. Вот плоть от плоти моей, вот кость от костей моих. Она назовется женой, ибо взята от мужа. Так отлепится человек от отца и матери своей, прилепится к жене. Но вот возникает вопрос, в каком же состоянии находился Адам, когда и что Господь наводил на него. И, наверное, сон – это в первую очередь возвращение к первооснове человеческого бытия. То есть Господь возвращает Адама к истоку его существования, творит из него помощника и возвращается, ну вот, не душа, конечно, а вот новое существо некое – Адам и Ева. Это уже все-таки не один человек. Это два равных по своему природе существа. Ну, а в грехопадении мы видим уже разность наделенности мужчины и женщины. Мужчина демонстрирует свое господство над женою, и, по словам Божьим, он дает ей имя Ева. И в этом имени... Имя всегда отображает определенное господство одного до другого. Да? Мы даем имени ребенку, родителей, говоря, что он от нас произошел. И мы даем имя в кличке животным, точно так же демонстрируя свое господство над тем или иным животным, говоря, что оно мое. Поэтому вот здесь таким образом можно, наверное, рассудить, потому что о сне – это такое очень глубокое понятие. До сих пор ученые думают, что такое на самом деле есть сон, и богословие до сих пор тоже не дало точного определения, чем же по существу является состояние человека во сне.
Спасибо, Господи, батюшка. Достаточно много вопросов поступило к нам уже в группу ВКонтакте, и позвольте, я к ним перейду. Раба Божия Людмила спрашивает. Отец Константин, известно, что многие люди, вернувшись из реанимации или клинической смерти, видят разные образы, тоннель, родных и тому подобное. Скажите, почему это видят не все? Мой муж после аварии был в реанимации, ничего подобного не помнит и поэтому очень сомневается в загробной жизни. Трудно переубедить человека, когда он не получил какого-то осознанного опыта, подтверждения существования духовного мира. И скажите, также отличаются ли посмертные видения у представителей разных религий?
Я не могу сказать, насколько отличаются посмертные видения представителей различных религий. Мне кажется, что если рассматривать вопрос о туннелях, явлениях и так далее, то в первую очередь я когда-то был на лекции у как раз ученого, который занимался вопросами мозга, у Бехтеревой, и она, отвечая вот на данный вопрос, а почему человек, когда умирает, видит туннель или улетает в какие-то такие светлые или темные миры, она говорит, что до конца, конечно, нам это не понять, но мы можем сказать с какой-то вероятностью, что видно, процессы мозга вот подают на какие-то такие явления. Она пыталась как-то это объяснить, не объяснив до конца. Она сказала, действительно, я до конца объяснить вот эти явления не могу, но, скорее всего, это какие-то явления умирающего мозга. Но, на мой взгляд, что даже если мы будем брать чисто такое научное определение этих явлений, то человек в первую очередь, верит он или не верит в загробную жизнь, точка должна быть несколько в ином. Верит ли он в Бога или не верит он в Бога? Потому что очень часто человек может ничего не видеть, умирая, и не говорить о том, что он видит что-то. А может что-то и видеть. Но в этом не заключается сущность веры. Вот. Сущность веры, когда человек находится в предсмертном состоянии, наверное, будет заключаться в том, что я понимаю, что весь мир говорит о том, что смерть не является естественным состоянием этого мира. И мы можем сказать, что на самом деле, хотя смерть кажется естественным, все в этом мире умирает рано или поздно. Но к смерти, как и к болезни, мы относимся негативно внутри своей души. И это гораздо большее подтверждение того, что смерть и болезнь являются не естественным, а поврежденным состоянием для мира, нежели то, что мы видим или не видим какие-то туннели или какие-то явления в нашем сознании происходят. Мне кажется, что этот аргумент, то, что на самом деле кажущееся естественным состоянием болезни и смерти, человек определяет внутри себя как противоестественное, как того, что не должно быть в этом мире.
Спасибо, батюшка. А как вы считаете, состояние реанимации и состояние сна, они, так сказать, реанимация и сон ближе друг к другу или ближе друг к другу реанимация и смерть?
Я думаю, что именно реанимация и сон ближе состояние друг к другу, чем смерть. Даже многие богословские конференции проходят на том сейчас, а что же является по собою, когда мы можем признать, что человек умер. Это же очень важный момент для с богословской точки зрения, когда мы можем сказать, что да, человека можно отключить от аппаратов искусственного поддержания его жизни, и это не будет считаться эвтаназией и какой-то насильственной смертью. Когда умирает мозг, когда умирает, когда останавливается сердце, и оно поддерживается только искусственно, или когда легкие останавливаются. Вот в чем, в каком пределе мы должны поддерживать человеческую жизнь, а в каком мы даже можем сказать, что да, человек уже умер, и поддерживать его физическое состояние уже не имеет никакого смысла и значения с точки зрения христиан.
Вопрос открыт.
Да, вопрос открыт, и проходят очень многие конференции по этому вопросу. Когда же все-таки мы можем сказать, какие условия, при каких условиях мы можем сказать, что человек действительно умер? Угу. Ведь бывает такое, что человек еле-еле дышит, и даже не видно, что он дышит. Ни на зеркале никаких, а вот летаргические сны в тех моментах. Или еще какие-то проявления. Или мозг до какого момента он должен умереть, чтобы нам сказать, что да, все, человеческая жизнь здесь человеческой жизни здесь уже нету. Душа уже покинула это тело. То есть там очень многие такие медицинские тонкости, которые, конечно, с богословской точки зрения тоже должны быть рассмотрены.
Угу. Спасибо, Господи Батюшка. Следующий вопрос от рабы Божией Елены. Она описывает свой сон. «На днях приснилось, что смотрю в зеркало, я еще один человек, и вместо своих отражений видим отражение чертей». То есть это были мы в образе черти. Как это надо понимать и придавать ли этому значение? Я неофит, потихоньку воцерковляюсь, по сроку год молюсь нерегулярно, причащаюсь тоже.
Ну, я думаю, что иногда сны бывают назидательными для нас. Мы можем из снов делать определенные для себя какие-то такие положительные выводы, если сны являются духовными. Допустим, блаженное состояние иногда человек испытывает, особенно священник, когда ему снится, что он совершает литургию. Ну, кажется, вот сон прошел, да, и ничего особенного в нем не приснилось тебе, но оно определенное состояние духа твоего для тебя дал. Точно так же и здесь. Мы можем сделать определенный просто вывод, что наше состояние души похоже вот на то, что нам приснилось, и стараться измениться. Но это будет больше не именно назидательный сон для того человека, которому он приснился. Я думаю, что здесь такой может быть ответ.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос от рабы Божьей Марины. Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, а где все-таки по учению церкви находятся младенцы, убитые абортом? Я немного причастна к деятельности в защиту жизни, и мне очень жалко таких детишек. А есть много мнений на этот счет. Мне же хочется верить, что они, как мученики, находятся рядом с Богом, ведь прославляет же церковь святых вифлеемских младенцев от Ирода убиенных.
Ну, она сама ответила на этот вопрос. На мой взгляд, где могут находиться души младенцев? Только в раю. Господь же сам сказал, что кто верует и крестится, спасен будет. Вот, а кто не верует, осужден. Почему он не добавляет, что крещен? Потому что бывают моменты, когда человек не может покреститься. И когда ему эту возможность не дают. Поэтому Господь спасет все, что возможно спасти. И я думаю, что здесь, конечно же, вот с душами умерших младенцев в чреве убиенных происходит именно то же самое. Господь спасает всю, любую душу, которую Он может спасти.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас первый звонок. Раба Божия Нина. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. 102-й псалом, там сказано, что человек, которого дни его, так отсечет, так как дух пройдет в нем. То есть там говорится, что смерть наступает тогда, когда дух пройдет в нем. Но дух не постоянно живет в человеке. Так вот бывает ли, что душа и тело живут, но это вроде как животное состояние, а дух уже полностью отошел. Или когда наступает истинная смерть от триединого человека, души, духа и тела.
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Я не совсем все разобрал. Я так понял, что говорится о трихотомии, состоянии души, духа и тела.
Ну, в первую очередь, наверное, о понимании ветхозаветного состояния человека и ветхозаветного представления о смерти, ведь оно разнится совершенно с новозаветным. Расскажите, пожалуйста, об этом. Не все знают.
Ну, ветхозаветное осмысление смерти, в принципе, и как, и, ну, хотя языческое будет немного тоже отличаться от представления Ветхозаветного в некоторых вопросах, но говорится о том, что все души и праведников, и грешников шли в некое такое отдаленное место от Бога, Шеол, да, под названием. Поэтому там они и находились до ожидания Мессии. И, конечно же, в новозаветном осмыслении говорится, что Господь как раз и выводит души праведников, говоря о том, что есть дверь, ведущая в Царствие Небесное, праведников в рай, вот в это Царствие Небесное. Ну, понятие рая, да. И, конечно же, благодаря Христу мы теперь имеем возможность идти не в место отдаления некого, а именно непосредственно в Царствие Божие. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание, как-то рассуждая над этой строчкой Священного Писания в Великом Посту, мне пришла такая идея, что на самом деле Христос в этот момент говорит о том, что Он есть смерть, потому что Он есть та дверь, которая ведет в Царствие Небесное. А когда человек умирает, он приобщается ко Христу в полноте. Поэтому вот этот момент Христа как смерти в моем таком рассуждении был очень для меня интересен, что в том аспекте, что когда умирая, Христос сам о себе говорит, что «Я, через Меня вы приходите в Царствие Божие». А именно благодаря смерти человек и становится наследником этого Царствия Божия.
Ну, и апостол Павел говорит, что для меня смерть – Христос.
Да, Христос, да. А для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение.
Жизнь – Христос, да, а смерть – приобретение Христа.
Христа, естественно. Да. Вот в этом моменте вот очень евангельский сюжет мне так потряс в размышлениях постных.
Батюшка, мы еще вернемся, наверное, к разговору о ветхозаветном представлении, а сейчас примем снова звонок. Угу. Раб Божий Михаил у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий. У меня такой вот вопрос, правильно ли я понимаю? Вот я не так давно пришел к вере, стал посещать церковь, и я пришел к выводу, что смерть в нашей жизни все-таки это и есть высшая справедливость, потому что, ну, никто не может откупиться никакими деньгами, никакими сокровищами, нельзя от этого идти, поэтому в этом, на мой взгляд, это и есть самая вот высшая справедливость.
Спасибо за ваш вопрос и утверждение. Верно ли это утверждение, как вы считаете, это смотрите?
Знаете, о справедливости можно рассудить таким образом, что, наверное, Господь полагает определенную жизнь, жизненный отрезок, и он уменьшается с течением истории. Патриархи жили не одно столетие. А потом полагается основание того, что человеку полагается 120 лет и точка. А дальше мы считаем, что либо 8, дай Бог нам прожить 70 лет, если в силах мы проживем 80. И так далее. Мы видим уменьшение жизни человечества. С одной стороны, потому что человечество дальше, все дальше и дальше удаляется от источника жизни, от Бога. А с другой стороны, именно потому что выносится этот справедливый закон для каждого поколения свой. Можно, наверное, так рассудить.
Батюшка, ну, наверное, все-таки справедливость, она подразумевает ведь разные ответы для разных людей. А смерть, она для всех одна. В чем же здесь справедливость?
Видите, я бы сказал таким образом, что на самом деле справедливость в псалмах обыгрывается таким образом, что суд без милости, не оказавшего милости, ибо милость превозносится над судом. То есть, что есть справедливость по сути своей? И правильность исполнения закона и предписаний закона. Но Новый Завет идет по иному пути. Христос говорит, что вы получаете самый высший закон, меня. Да? «Идите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою», опять же, упокоить, не успокоить, просто погладить по головке, сказать, какой ты хороший, ты со мной будешь, со мной тебе будет спокойно, все хорошо. А упокой, как дать новую жизнь, у нас слово «покойник», да, отсюда. И с другой стороны, Христос предлагает в этот момент этим труждающимся, обремененным над законом Моисеева вот это спокойствие в себе, как в личности. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Римляне говорили, закон есть закон. То есть он для всех одинаков. Он одинаков и для богатых, и для бедных, и для семейных, и несемейных, и для тех, кто как-то имеет полноту счастья, и тот, кто несчастен, ну и так далее. А здесь Христос говорит: я подойду к вам как личность, каждому по-особенному. Для одних я буду таким, для других я буду более мяг, для кого-то я буду более строг. Потому что каждому наши отношения будут выстраиваться на отношениях не закона, а личности с личностью. И в этом отношении Христос предполагает совсем иное предписание и отношение между человеком и Богом, между Богом и человеком. Не на основании закона, не на основании того, что вот предписание определено, а на основании живых отношений Христа и человека. Это уникальность евангельская. И в этом отношении вот справедливость – это справедливость во Христе. Но об этом мы вот сказали, я подвел к этому моменту, что смерть есть Христос.
Спасибо, Господи, батюшка. Хотелось бы еще раз вернуться к теме о Ветхом Завете. Как вы считаете, представление из книг Ветхого Завета можно ли перекладывать на нашу действительность на самом деле, то есть вот читая книги Ветхого Завета,
знаете, можем ли складывать представление? Единственная книга Ветхого Завета, которая говорит о загробной жизни, это книга Иова. Если вы помните, то в книге Иова вначале дается описание того, что имеет Иов. Его имущество. Он имеет столько там определенное количество валов, ослов и так далее. И далее там приводится, что у него было там 6 сыновей, по-моему, и 5 дочерей, я не помню точно. Точно сколько у него было до его искушения дьявола. И когда происходят эти искушения, у него погибают все дети, и он проходит путь свой, ему является Господь, и он говорит: все, что ты потерял, я удвою. И дальше происходит опять же перечисление того, что имеет Иов. Там в 2 раза больше ослов, валов, всего-всего, что он имел. А детей рождается у него столько же, сколько было до того, как начались эти искушения, до того, как умерли те дети. И возникает вопрос: а почему же детей рождается не вдвое больше? И ответ на этот вопрос, потому что отец и дети не умерли, они же тоже живы. У Бога же все живы, поэтому детей рождается вдвое больше. Те и еще эти после искушения. Вот это единственная книга Иова, которая говорит нам о загробной жизни и о жизни после смерти в Ветхом Завете.
В полноте. Я понимаю, батюшка, и царь Давид в своих псалмах, он иногда сомневается, как будто в существовании жизни после смерти. Он говорит о том, что вот
да,
пройдет жизнь.
Видите ли, смерть всегда представлялась самым ужасающим, что может быть с человеком. Ведь это мы помним, что, допустим, в тех или иных поэмах греческих, Илиаде, герои говорят, что лучше быть самым последним рабом на галерах, чем быть мертвецом. Царство Аида ужасно само по себе. Люди боятся смерти. Но Новый Завет предоставляет и совсем реальность. Реальность того, что смерть является определенной тайной бытия и тайной общения человека с Богом. И иногда смерть бывает гораздо выше жизни. Потому что мы можем сравнить, как по-разному готовы умирать люди. Вот кажется, Берия всесильный. А как он готов был унижаться, присмыкаться перед своими палачами, будучи на пороге смерти. И, допустим, император Николай II. Слабый политик, слабый как человек. И как достоин, он готов был умереть. Поэтому для политиков в большей степени иногда смерть бывает выше жизни. И для многих людей это так. Упоминайте наставников ваших, и, глядя на кончину жизни их, поминайте веру. Это важный момент, как человек умирает.
Батюшка, простите, прервемся. У нас звонок. Раба Божия Елена, город Томск. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я бы хотела задать такой вопрос. У меня двое взрослых сыновей. Они ведут не совсем правильный и праведный образ жизни. Я в определенном возрасте кое-что стала уже понимать. Стараюсь как-то идти уже, надеюсь, правильным путем, молиться, ходить в храм, исповедоваться, причащаться, соблюдать пост. И меня волнует вот такой вопрос. Если все-таки Бог даст, я спасусь, а дети мои нет, как это будет все выглядеть и наоборот?
Спасибо большое за вопрос.
Ну, эти вопросы были всегда. Каково же будет блаженство спасшихся, если они будут знать, что кто-то из их сродников находится в мучениях? И они всегда по-разному решались в разные эпохи. Вот. Некоторые когда-то средневековые богословы писали, что праведники будут блаженствовать, видя какую участь они избежали в виде страдания грешников, и отчасти будут заключаться и в этом их блаженство. Было очень много разных гипотез. Конечно же, этот вопрос всегда интересует. Как я отнесусь, вообще будет ли у меня блаженство, если я буду знать, что вот кто-то из моих близких мучается. И можно ответить на этот вопрос тем, что Господь в первую очередь, во-первых, спасет все, что возможно спасти. А во-вторых, наверняка вид грешников будет настолько вызывать отталкивание. Ведь ад – это не какой-то момент, там, где сковородки и черти с котлами. Это момент духовного состояния человека. И ад всегда, рай всегда закрыт, ад всегда закрыт изнутри. Ад – это место, где для людей, которые говорят, что мы не хотим быть с Богом. У Льюиса Клайва Степлса, который написал «Хроники Нарнии», есть удивительное произведение, называется «Расторжение брака». Это некая экскурсия из ада в рай. И в этой экскурсии туда, в этот рай, приезжает епископ, который встречает там своего друга. И друг говорит: «Ой, знаешь, мы так будет так долго общались о Боге. Пойдем, я тебе покажу его». Он говорит: «Зачем?» Он говорит: «Я не могу. Если я его увижу, мне не о чем будет рассуждать. Да и потом у меня нет времени, мне надо скоро возвращаться. У меня богословская конференция». Он говорит: «Как, у вас там и конференция богословская есть?» «Конечно», говорит он. «И я делаю там свой доклад сегодня. И он будет посвящен именно тому, что Христос прожил 33 года и стал самым известным человеком на земле. А я подумал, что если он прожил 70 лет бы, что бы было? И этому посвящен мой доклад». То есть мы понимаем, что внутренний человек закрыт для Бога. И добровольно спасти его своими силами мы не можем, потому что сам Бог дал человеку свободу. И в этот момент душа-то будет находиться... Господь делает определенную милость для тех, кто не готов находиться с Ним. Вспомним эту притчу о десяти девах. Кажется, что Христос, говоря ее, мудрые и юродивые. Почему мудрые не дают масло юродивым? Им жалко? Нет, потому что между ними ничего общего нет. Они приготовились, а те не были готовы. И даже и именно поэтому между ними есть эта огромная пропасть. И в этом заключается смысл этой притчи. Что между юродивыми и мудрыми девами есть самая большая пропасть. Это тот жених, который приходит внезапно. И об этом говорил и блаженный Августин. Его любимейшая фраза: «Господь нам обещал прощение, если мы истинно покаемся, но Он нам не обещал, что наступит следующий день». Это правда же.
Батюшка, ну вот вы вспомнили блаженного Августина, наверное, стоит вспомнить и его мать, особенно это относится к заданному вопросу.
Да, я и хотел сказать, что мы видим в личности блаженного Августина, что мать всегда переживает. Он же пережил очень многое. В его исповеди об этом говорится. Он через какие секты только не проходил того времени. И как он отвергал христианское учение. Но вот личность Авросия Медиоланского повлияла. И не только его личность, но и личность его матери, которая всегда была твердо убеждена, что ее сын будет христианином. И, кстати, однажды при встрече с ним она говорит: «Сегодня я счастлива, потому что мне приснился сон, что мы идем вместе с тобой. И это означает, что ты будешь в христианской общине».
Она перед этим молилась, насколько я помню.
Да. То есть мы видим, что некоторые такие вот вещи, как говорят, сны, есть в опыте церкви. Есть в опыте церкви.
Спасибо, Господи Батюшка. Затем следующий вопрос из группы. Раб Божий Дмитрий спрашивает: «Скажите, пожалуйста, в момент исхода души, когда к умирающему нет возможности пригласить священника, может ли мирянин сам прочитать последование из псалтиря, или все же лучше, чтобы сделал это священник?»
Но если нет возможности, то как это может сделать священник? Если нет возможности, конечно, пускай мирянин читает. Пускай какие-то священнические моменты, но пускай читает мирянин. Почему в этом? Что в этом плохого? Вообще Господь сказал: вы есть царственное священство. Эта обязанность накладывается на каждого.
Да, батюшка, и вот не могли бы вы рассказать об отпевании, потому что такое чувство, что этот обряд часто возводится в ранг почти таинства. Правильно ли это?
Ну, знаете, некоторые богословы говорят, что у нас все действия являются таинствами, в которых есть призывание Божье, и в котором есть некое, ну вот, в котором мы призываем благодать или помощь Божью. Я бы на самом деле, вот если брать чин отпевания, то строками из этого чина как бы мы видим, как душа, от имени души усопшего утешаются сродники. «Блажен путь, вон же идешь и днесь душе, як уготовось тебе место упокоения». То есть блаженный путь, в который ты идешь, душа. Вот. Или же от имени... Есть некоторые строки, стихиры от имени непосредственно усопшего, когда мы читаем, где говорится, что вот я ныне вхожу в радость там, общения с Богом, в соединение со Христом. Я не все четко помню, чтобы произвести буквально, но эти моменты там есть в этом чине. А с другой стороны, мы видим и по чину отпевания, что священника облачается в белое одеяние, то есть подобно крещению. И смерть есть рождение же для человека, именно в жизнь вечную, поэтому и вся, весь антураж отпевания есть как некий момент крещения человека. Как человека мы крестим в белых одеждах, так мы его и отпеваем в белых одеждах. Но все-таки все, что касается отпевания, происходит и над телом в том числе, потому что человек целостен именно душой и телом. Об этом мы сказали. И в этом моменте, если говорить, то именно смерть является вот этой моментом отлучения человека, человеческой души от тела. Но тело ложится в землю. И слово вообще кладбище же, от слова клад, где находится самое драгоценное, что у нас есть, тела наших близких и родных, которые воскреснут во втором пришествии, восстанут. И мы можем сказать, что это самое уникальное. Почему мы поклоняемся мощам, допустим? Потому что стены храмов не войдут в Царствие Божие, а это часть уже преображенного Царствия Божия среди нас. Именно эта частичка тела того или иного святого войдет в Царствие Божие. И поэтому в отпевании вот этот момент именно присутствует. Ну и предание земле. Тело ложится находится в состоянии покоя. Ложится в землю, как ложится зерно, чтобы принести плод старицу. И в принципе, вот то, что мы видим зачастую, когда отпеваем, если много людей, и отпевается определенный, человек светлый, скажем так, не будем говорить, что праведный, но светлый человек по жизни своей, то мы видим, что и отпевание, и близкие как-то более спокойны. Не потому, что им легче вот, в плане переживания этой смерти, а потому, что внутреннее состояние у людей определяется в момент отпевания души человека. Как-то спокойнее становится на душе после отпевания человек. И это все-таки обряд действительно предания человеческого тела земле. Ты если в земля, в землю отыдешь. Вот. И в нем, конечно, мы не говорим о том, что человек, который отпел, попадает в Царствие Божие. Нет. Этого в чине нету, и это в восприятии христианском нету. Но предание земле всегда было присуще в любой религиозной системе. Языческой, мы помним, как язычники ходили по... И самое позорное было, что не дай бог, если тело не будет предано земле. И в христианском сознании тело должно быть предано земле. Это самый основной момент.
Спасибо, батюшка. У нас звонок на линии. Раба Божия Александра. Здравствуйте, Александра. Вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотела бы такой вопрос задать. Вот как помогает молитва об усопших? Ведь мы знаем, что после смерти очищения нет. Так вот, и перехода из ада в рай тоже нет, и наоборот.
Спасибо, Господи, за вопрос.
Но если бы наша молитва не помогала нашим сродникам, в ней бы не было усопшим. Никакого смысла. А все-таки по церковному учению мы верим в то, и чувствуем это на своем опыте, что молитва за наших близких, родных, за выходных людей, кого мы молимся, она все-таки помогает их душам. Я вспоминаю случай, когда к одному священнику, хорошему, но строгому, пришла женщина и сказала: «Знаете, единственный сын в Чечне погиб, жить не хочу». И он ей сказал: «Дура, носки парню стирала, а как ему твоя помощь нужна, в петлю, на псалтирь иди читай». И через какое-то время она пришла и говорит: «Знаете, батюшка, спасибо, вам, потому что, когда я читаю Псалтирь, я чувствую, что и мне, и ему становится хорошо. Это такой показатель молитвы. Поэтому, конечно, молитва за сродников очень важна. Очень важна. И не только, вообще за людей важна молитва. Как-то к отцу Иоанну Крестьянкину пришел священник, жалуется на свои проблемы. Он говорит: «Батюшка, а молитва-то на что?» То есть вот момент упования на милость и любовь Божью в молитве очень важна. И потом ведь, когда за усопшего человека молятся, это показатель его жизни. Значит, он посеял в этом мире росток любви, ибо, потому что человек за него молится. Это как же в том моменте, когда ко Христу приносят больного его друзья. И Христос по вере этих друзей исцеляет этого больного. Но согласитесь, для того, чтобы его принесли, у него должны были быть друзья. Следовательно, он сам постарался, чтобы и посеял в этих людях такую любовь к себе, своими поступками, что они были готовы принести его ко Христу, чего бы им этого не стоило. Точно так же и в молитве. Когда мы молимся за наших близких, мы показываем, что мы приносим этого человека к престолу Божию. Говорим: Господи, не его, может быть, верой, не его жизнью, но нашим к нему отношением. Он очень дорог для нас. Он не может погибнуть в твоей вечности. Это очень важный момент.
Спасибо, Господи, батюшка. Последний звоночек на сегодня у нас — раба Божия Вера. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня такой вопрос. Значит, почему в одном храме вот отпевают усопших после службы, а вот мне пришлось поменять место жительства. Теперь, значит, усопшего привозят утром, и всю службу, значит, гроб с телом стоит посреди храма. Но мы все люди разные, и вот я потом пришла домой, у меня он стоит перед глазами, хоть вы меня убейте. Я верующий человек, я хожу в храм, я читаю Евангелие, читаю псалтирь, я, ну, все, выполняю все, что...
Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, суть вопроса, почему разные традиции в разных храмах, насколько это уместно?
Не в разных храмах, просто иногда действительно усопшего привозят на службу, и так морг отдал тело, да, человека. А иногда бывает, что гораздо позже отдается тело усопшего человека в морге, и поэтому привозят после службы. Но это вообще показатель. Мы не только церковь, в церкви все живы. И то, что усопший христианин находится в христианской общине на службе, это очень замечательный момент. Это вообще было в тенденции церкви раньше, что тело обязательно должно стоять, быть на службе. Последняя, вот как бы последняя служба человека, на котором он находится. Ведь тело является храмом души. Об этом я, кстати, не успел упомянуть в моменте, когда вы говорили об чине отпевания. Но этот момент очень часто прослеживается, что тело является храмом души. И к этому храму, который именно благодаря этому телу, которому причащалось, но которому сходила благодать миропомазания и благодать крещения, и к нему относится как, действительно как к освященному храму, который впоследствии восстанет и восстановится. Поэтому это очень важный момент. Потом мы что, думаем, что человек... Мы будем чем-то лучше, чем усопшие? Это наивное представление, конечно же. Поэтому к усопшему мы должны относиться точно так же, как мы бы относились к своему мертвому телу.
Спасибо, Господи, батюшка. Но возвращаясь к прошлому вопросу, хотелось бы у вас уточнить вопрос о покаянии после смерти. Вот изменение состояния души и покаяние — это синонимы или нет?
Я не думаю, что... Ну, как покаяние... Изменение состояния души возможно. Возможно. Что такое покаяние? Это измененность. Следовательно, поэтому, если говорить о покаянии, мы можем сказать, что да. Знаете, интересный момент затрагивает владыка Антоний Сурожский в своем рассуждении об Иуде. Он говорит следующее. Он говорит, Христос явился Петру на озере. И спросил, Симон, блин, любишь ли меня? Но сойдя в ад, не мог ли Христос эти же слова задать Иуде? Говорит, я не настаиваю на том, что эта встреча, что этой встречи не могло быть. Но она интересна именно тем, что бы ответил Иуда, если бы Христос задал ему эти слова? И не вывел ли бы Иуда, ой, Христос Иуду, если бы он покаялся из ада вместе с праведником? Владыка Антоний ставит этот вопрос. Он, конечно, для нас метафизичен. Мы не знаем ответа полного. Но он уникален. Я впервые в нем столкнулся именно в его размышлениях.
Спасибо, Господи Батюшка. Мы с вами сегодня, к сожалению, мало времени уделили теме сна. И вот один из последних вопросов хотелось бы задать об этом. Раба Божия Ирина спрашивает, прочитала в книге фразу о мистиках, йогах, которые живут вызванными ими самими образами. И не могу ее забыть. Бог и всякие религиозные переживания, такие как благодать, существуют ли они вне нас или это внутри нашего мозга, как сон, например, и проявляется при, ну, это состояние, эти переживания проявляются при занятии молитвой и очищении от страстей. Думая так, телезрительница спрашивает, впадает ли она в ересь, ведь она только год как воцерковилась.
То есть...
Является ли благодать и Царствие Небесное только внутренними переживаниями, или это нечто объективное, существующее вне зависимости от нас?
Это нечто объективное, существующее, независимо от нас, но к чему наша душа принадлежит. Ибо Христос сказал, что Царствие Небесное внутри вас есть. То есть мы можем сказать, что росток Царствия Небесного есть в душе каждого человека. Другой вопрос – являемся ли мы, или становится ли этот росток зрелым и возрезвает в нас, или нет. И таким образом мы можем сказать, приобщаемся ли мы к этому Царствию Божьему благодаря тому, что оно внутри нас, в полноте, или нет. Я бы так ответил.
Батюшка, а можем мы сравнивать переживание благодати и сон? То есть вот эти ощущения имеют одну природу или нет?
Благодать – это действие Божие, изменяющее человека. Если говорить таким образом, то мы можем сказать, что мы каждый понедельник думали, что мы начнем новую жизнь. И каждый понедельник мы ее не начинали, потому что мы полагались на себя. А когда мы начинаем полагаться на Бога, причащаясь, исповедуясь, молясь, мы чувствуем это изменение в себе с помощью благодати Божией. То есть благодать Божия – это изменение человека с помощью Бога. Бог изменяет человека. Вот когда Бог изменяет человека, это можно назвать благодатью Божией. Если есть измененность, во сне же мы не испытываем этой измененности, поэтому мы все-таки не можем так говорить.
Спасибо, Господи Батюшка. Раб Божий Вячеслав спрашивает. Мне иногда снится моя усопшая бабушка. Про бабушка. Что это значит? Прабабушка. Прабабушка, наверное, да.
Когда... Знаете, иногда мы очень редко поминаем своих сродников. Иногда это просьба о том, чтобы мы их вспомнили. Я не думаю, что когда нам снятся усопшие, это к чему-то плохому. Обычно иногда спрашивают, а к чему снятся покойники? Я в шутку отвечаю: к перемене погоды. Потому что на самом деле, ну, к чему может сниться тот или иной человек? К тому, чтобы мы о нем вспомнили, помолились. Это касается и мертвых, и живых. Это не значит, что, что-то кошмарное должно произойти, или что бабушка там мучается, или наоборот блаженствует, поэтому приходит к нам. А это значит, что мы действительно очень часто забываем о тех людях, которые сыграли в нашей жизни очень важную роль. И это, кстати, касается и смерти. Очень часто люди испытывают тоску, какую-то утрату 9 до 40 дня. А потом жизнь несется дальше. Завтрак, работа, телевизор, ужин, кровать. И, в принципе, мы уже не испытываем такое глубокое переживание, какие испытывали в первые дни. Значит ли, что мы их любим меньше? Мы их любим меньше, если мы не помним о них. Поэтому христиане молятся утром и вечером за своих близких и живых, и усопших, выражая тем самым любовь к ним. А если человек, ну да, определенные чувства своей вины, ведь люди плачут на похоронах больше в степени, потому что жалеют не усопшего, а себя. Где-то недосказал, что-то не сделал, где-то не сказал нужного слова или нужного дела не произнес. Человек умер, и мне от этого становится плохо. Плохо от своего, от самого себя, от своего поведения. И поэтому вот это слезы по самому себе. А отсюда у нас появляются хорошие гробы, дорогие на дроби, на кладбище. Но все это мы должны помнить, что это все мы делаем для успокоения своей совести и своей души. Усопшим уже без разницы, какой у него будет гроб и какой у него будет надгробие. Поэтому смерть говорит в первую очередь о том, чтобы мы ценили живых и стремились к тому, чтобы именно что-то делать при жизни человека, а не после его смерти. После смерти остается глубокое общение с ним в молитве. И это действительно глубокое переживание, молитвенное переживание. Я вспоминаю, когда у меня умер отец. Это он умер скоропостижно. Я поехал 4 сентября на конференцию по владыке митрополиту Никодиму. И утром, выпив чаю вместе, он сказал: ну, когда ты вернешься? Я сказал: ну, наверное, вечером после семинарии. Он говорит: ну ладно, если что, я тебе позвоню. И после конференции мне уже было куча звонков. Я так посмотрел по сотовому. Ну, мне сообщили, что отец умер. Умер действительно скоропостижно. И умер один. И я подумал, наверное, сначала я думал, что как тяжело было умирать одному в полном одиночестве. А потом я подумал, а может быть, это слава Богу, что человек умирает один. Ведь он не умирает один. Он умирает с Богом. Это полнота вхождения с Богом в вечность. Не было тех судорожных слез, истерик, которые всегда сопутствуют, когда умирает очень близкий родной человек. Человек мог быть в тишине вместе с Богом. И, может быть, это самая блаженная смерть.
Вот. Спасибо, господин Батюшка, за ваши личные переживания. Но, к сожалению, время нашей программы уже заканчивается. Прошу вас, благословите наших телезрителей на прощание.
Милость Божья да будет с вами.
Спасибо, господин отец Константин. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого пророка Илии на Пороховых в Санкт-Петербурге, иерей Константин Морозов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.